но могу вас заверить, наши меры и степень безопасности невозможно скомпрометировать. Вы желаете арендовать сейф в нашем депозитарии, сэр?» В этом человеке было больше вкрадчивой слащавости, чем у проповедника. Босху не нравились ни он сам, ни его манера. «Безопасность и надежность, мистер Грант. Мне требуется надежность. Я хочу арендовать сейф, но я хочу быть уверенным в защищенности хранилища как снаружи, так и изнутри, если вы понимаете, что я имею в виду». «Разумеется, мистер Паунс, но имеете ли вы представление о стоимости наших услуг, тех самых надежности и безопасности, которые мы обеспечиваем?» «Не имею и не интересуюсь этим, мистер Грант. Видите ли, вопрос не в деньгах, вопрос в спокойствии души. Вы согласны?» «На прошлой неделе мой сосед, я говорю о человеке, который проживает всего за 3 дома от бывшего президента, стал жертвой кражи со взломом. Система сигнализации не явилась препятствием для грабителей. Они похитили очень ценные вещи. Я не хочу ждать, пока это случится со мной. Никакое место не является надежным в наши дни». «Поистине прискорбно, мистер Паунс», — сказал Грант, не в силах скрыть оттенок волнения в голосе. «Я и не подозревал, что в Бел-Эйр дела приняли такой оборот. Но я всецело одобряю ваш план действий. Присядьте к моему столу, и мы сможем побеседовать об этом. Не желаете ли кофе или, быть может, бренди?» «Разумеется, приближается час коктейля. Это одна из тех маленьких услуг, которые мы предоставляем и которые не может предоставить банковское учреждение». Тут Грант беззвучно рассмеялся, просто голова задергалась вверх-вниз. Босх отклонил предложение, и дилер сел, подтягивая под себя стул. «Что ж, позвольте изложить вам принципы нашей работы. Мы не подконтрольны никакому государственному учреждению или организации. Думаю, ваш сосед был бы рад это услышать». Он подмигнул Босху, который переспросил. «Мой сосед?» «Бывший президент, разумеется». Босх кивнул, и Грант продолжил. «Мы предоставляем длинный перечень услуг по обеспечению безопасности как здесь, так и у вас на дому. Даже вооруженный конвой, если потребуется. Мы являемся полным и квалифицированным охранителем вашей безопасности. Мы...» «Как насчет сейфового хранилища?» – перебил его Босх. Он знал, что Тран в любую минуту может выйти из кабинета. К тому времени он тоже хотел оказаться в хранилище. «Да, конечно, хранилище. Как вы заметили, оно полностью на виду. Окружающая его стена из стекла, стеклянный круг, как мы его называем, это, пожалуй, наше самое остроумное изобретение. Кто отважится ее разбить? Ведь она на виду 24 часа в сутки, прямо посреди бульвара Уилшир. Разве что бесплотный дух или гений?» Грант торжествующе улыбнулся и легонько кивнул, как бы побуждая слушателя согласиться с правотой его доводов. «А если снизу?» — спросил Босх, и уголки рта его собеседника тотчас опустились, а рот снова вытянулся в прямую линию. «Мистер Паунс, вы не вправе ожидать, что я обрисую вам наши строительно-технические меры безопасности, но будьте уверены, хранилище неприступно. Между нами говоря, вы не найдете банковского хранилища с большим количеством бетона и стали в полу, в стенах и в потолке. А электрическая и электронная часть? В той круглой комнате вокруг хранилища невозможно, простите меня, кашлянуть без того, чтобы не включились датчики, реагирующие на звук, движение и нагрев. Можно мне его осмотреть? Хранилище? Разумеется. Конечно». Грант одернул пиджак и повлек Босха непосредственно к хранилищу. Стеклянная перегородка и кабинка-ловушка отделяли полукруглое помещение, собственно, хранилища от остальной части депозитария Беверли-Хиллз Safe and Lock. Грант взмахнул рукой в сторону стекла. «Двухслойное закаленное стекло. Чувствительная к вибрации пленка между слоями стекла, чтобы исключить возможность проникновения. Ту же конструкцию вы найдете и на наружных стеклах. Другими словами, помещение хранилища окружено и запечатано двумя стеклянными оболочками толщиной в 3/4 дюйма каждая. Жестом шоумена, демонстрирующего призы викторине, Грант указал на устройство в виде коробки рядом с дверью кабины ловушки. Приспособление было размером с офисный питьевой фонтанчик, и в крышку его был вделан белый пластмассовый кружок, на котором чернел абрис ладони с растопыренными пальцами. Для того, чтобы вы могли проникнуть в помещение хранилища, параметры вашей руки должны быть в базе данных. Строение костей. Позвольте, я вам покажу. Он положил свою правую руку на черный силуэт. Устройство начало приглушенно жужжать, и белая пластиковая накладка изнутри осветилась. Луч света омывал пластину и ладонь Гранта, как это бывает в ксероксе. «Рентгеновский луч», — пояснил Грант, — «более прогрессивный метод, чем идентификация по отпечаткам пальцев, и компьютер может обработать данные за 6 секунд». Через 6 секунд устройство издало короткий телеметрический сигнал, и электронный замок на первой двери кабинки ловушки щелкнул, открываясь. «Видите, ваша рука выполняет здесь роль вашей личной подписи, мистер Паунс. Никакой необходимости в именах. Вы даете вашей ячейке код, а компьютер заносит структуру вашей руки в файл, прилагаемый к сейфовой ячейке. 6 секунд вашего времени – вот все, что нам потребуется». У себя за спиной Босх услышал голос, в котором узнал голос первого клерка в строгом костюме банкира, того, которого Грант назвал мистером Эвери.
«А, мистер Лонг, вы закончили?»
Босх быстро оглянулся и увидел, что из алькова, где располагались двери изолированных кабинетов, появился Тран. Теперь кейс был уже у него в руках, один из телохранителей нес депозитный ящичек от сейфа, другой здоровяк посмотрел прямо на Босха.
«Мы можем войти?» – спросил Босх, вновь поворачиваясь к Гранту.
И он последовал за Грантом в кабинку-ловушку. Дверь за ними закрылась. Они оказались в комнатке из стекла и нержавеющей стали, размером примерно с 2 телефонные будки. С другой ее стороны была вторая дверь. За ней стоял еще один охранник в форме. «Эту идею мы позаимствовали из арсенала Лос-Анджелесской окружной тюрьмы», – сказал Грант. «Дверь впереди нас не может открыться, пока та, что позади нас, не будет закрыта и заперта. Мори, наш вооруженный охранник, осуществит последнюю визуальную проверку и откроет последнюю дверь. Вы видите, у нас здесь комбинация электроники и человеческого фактора, мистер Паунс». Он кивнул Мори, который вслед за этим отпер последнюю дверь. Босх с Грантом вышли из ловушки в помещение хранилища. Босх промолчал о том, что он с помощью хитрости только что успешно преодолел все дотошно продуманные и искусно возведенные преграды, лишь сыграв на жадности Гранта и рассказав байку с упоминанием некоего адреса в Бель-Эйр. «Ну а теперь в хранилище», — сказал Грант, сделав рукой гостеприимный жест. Депозитарий оказался больше, чем Босх себе представлял. Он был не широким, но простирался далеко вглубь здания JC Stock Building. Сейфовые ячейки располагались вдоль обеих боковых стен и в стальном сооружении, протянувшемся вдоль центральной части. Хозяин и гость зашагали по левому проходу, а тем временем Грант объяснял, что сейфы в средней части предназначены для хранения более крупных предметов. Босх заметил, что их дверцы такого размера, что в них свободно может пройти человек. Заметив его удивление, Грант улыбнулся.
«Меха», — пояснил он, — «норка. Мы делаем очень хороший бизнес на хранении дорогих мехов, вечерних платьев, всего прочего в таком роде. Дамы из Беверли-Хиллз хранят их здесь в несезонное время. Колоссальная экономия на страховке, не говоря уже о душевном спокойствии».
Босх мысленно отключился от этих коммерческих восторгов и стал наблюдать, как в хранилище входит Тран, а следом сопровождающий его Эвери. Тран по-прежнему держал в руках атташе кейс, и Босх заметил на его запястье тонкий блестящий обруч из отполированной стали. Он был словно прикован наручником к своему чемоданчику. Адреналин у Босха подскочил. Эвери приблизился к открытой дверце сейфа под номером 237 и вставил туда ящичек.